Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. В своем паломничестве в Санкт-Петербург Господь привел меня на Леушинское подворье. У нас были уже передачи о Леушинском подворье, но это было несколько лет назад, и за это время произошло очень много изменений к лучшему. И сегодня мы с вами удостоимся послушать об этом и о батюшке Иоанне Кронштадтском, а рассказывать нам будет тоже знакомая вам одна из самых любимых авторов радио «Радонеж». Даже не знаю, как вам ее представить, потому что вы ее знали и как мать Сергию, и как мать Серафиму. Ныне это схимонахиня Рафаила. Именно ей Господь дал возможность, открыл ей такое духовное зрение переводить как бы для нас дневники святого праведного Иоанна Кронштадтского. Поскольку у батюшки для нас, недуховных людей, не очень-то разборчивый почерк, а вот мать Рафаила, она сподобилась своими духовными очами узреть всю глубину и высоту батюшкиных дневников. И сегодня она вам расскажет и о святом праведном Иоанне Кронштадтском, и о Леушинском монастыре, насельницей которого она ныне является. Здравствуйте, мать Рафаила.
Спаси, Господи. Ну, всем нам, конечно, известно. Если нет, то напомню, что игуменья Таисия, которая была настоятельницей Леушинского монастыря и, естественно, была начальницей этого подворья, да, которое являлось частью этого монастыря здесь, в Петербурге, еще раз напомню, что она была более 30 лет преданной духовной дочерью, самой близкой духовной дочерью нашего батюшки, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Естественно, ни одно начинание в своей, по монашеским своим силам, да, по устроению своему, она не могла бы начинать без благословения своего духовного отца. Почему мы здесь так об этом говорим? Потому что и то, что случилось потом здесь, в 90-е годы XIX века, как созидалось это подворье, где мы сейчас с вами находимся, все это начиналось, естественно, по благословению Иоанна Кронштадтского, духовного отца игумени Таисии. В 1891 году матушка очень переживала, что в Леушинском монастыре достаточно было бедственное положение, не хватало средств на содержание школ, на содержание храмов, и она обращалась к владыкам, и владыка петербургский ей подсказал, что нужно, наверное, открывать в Петербурге подворье для того, чтобы могли быть какие-то доходы для содержания вот монастыря. Она, конечно же, поехала к своему духовному отцу Иоанну Кронштадтскому и попросила его благословения на это начинание. Батюшка благословил, сказал: «Матушка, ищи, ищи, Бог должен тебя утешить», — сказал он. Матушка начинает искать место для создания этого подворья. Проходит месяц, второй, третий, она никак не может найти. В отчаянии она снова приходит к отцу Иоанну Кронштадтскому и говорит: «Батюшка, у меня ничего не получается, наверное, нет воли Божией». А батюшка ей говорит: «Нет, матушка, надо потрудиться, надо поискать, и Бог тебя утешит. Ищи, ищи». И утешившись этими его словами, матушка буквально в этот же день, 8 часов вечера, как сообщают биографы, приходит в центр города, сюда, на Бассейную улицу. Кто-то, конечно, ей подсказал, что здесь есть маленький участок. Она приходит сюда, Бассейна 31, видит крошечный такой вот участочек, свободный, который был втиснутый между двумя огромными доходными домами. Она находит человека, который продает этот участок, домовладельца, вот, и спрашивает его, продает ли он этот участок. Он говорит: «Да». Но называет ей достаточно высокую цену. И матушка расстроена, собирается уходить. Тогда этот человек ей говорит: «А что ж вы тогда спрашиваете про цену, если вы ничего не покупаете так раздраженно?» Она говорит: «Да я не для себя, а для храма». И тогда он говорит, что если для храма, то я уступлю. Ну, 1200. Как бы сейчас бы мы сказали, по-нашему, это, наверное, 2 миллиона он ей уступает. Так, по-нашему, да, по-современному. Как мы уже говорили в начале нашей, да, вот сейчас беседы, она ничего не делает без благословения. И в этот же вечер она спешит на Балтийский вокзал, где батюшка садится в вагон поезда, едет до Раненбаума, возвращаясь в Кронштадт. И она едет с ним и рассказывает ему эту историю. И батюшка ей говорит утешительные слова, говорит: «Матушка, вот видишь, как тебя Бог утешил и послал тебе это место за твои труды в утешение». И более того, говорит ей: «Вот тебе 20 копеечек на почин». Она в недоумении, как же 20 копеечек тебе могут принести. Ну, зная о том, что батюшка ничего никогда не делает просто так. А он и поясняет: «Эти 20 копеечек тебе, матушка, принесут 20 сотен». Говорит он еще более непонятно ей. Матушка говорит: «Благословите». Утром она стоит на литургии в Казанском соборе. И тут ее приходит мысль, что нужно обратиться к купцу Кононову, который был ктитором Казанского собора в Петербурге и был достаточно ей известен. Она обращается к нему, объясняет дело свое, объясняет, что вот батюшка благословил. И этот же купец прямо тут же сходу дает ей 2000. То есть те 20 сотен, которые ей предсказал Иоанн Кронштадтский. И вот с этих 20 копеечек начинается возведение вот этого здания. Что еще хочется здесь сказать вот в начале, что батюшка не только благословил ее на создание этого прекраснейшего здания, где мы сейчас находимся, но он, как истинный пастырь, как истинный, знаете, такой вот отец духовный, который печется о своих чадах, он внимательно входит во все детали этой постройки. Более того, он даже матушке подсказывает архитектора, который мог бы построить это здание. Его называли епархиальный зодчий, так называли его современники. Объясняю, почему. Потому что этот человек, который был известен, Николай Никонов, русский архитектор, который до этого строил храмы в таком, знаете, стилизованном русско-ярославском стиле. То есть это было здание с кокошниками русскими, очень красивыми рисунками. Вот такими вот. И батюшка ей подсказывает имя этого архитектора. И в дальнейшем действительно этот архитектор строит это здание. И, кстати сказать, этот же архитектор потом строит и Иоанновский монастырь на Карпове. И вот эти два монастыря, они чем-то похожи, даже более чем, потому что структура внутренняя и внешняя, она абсолютно одинакова. Вот эта структура и как бы внутреннего устройства, это как раз структура и здесь, и в Иоанновском. И я сейчас остановлюсь на этом, потому что вот в этой заботе батюшки о сестрах, который был здесь, в Насельницах, как раз в этом и сказалось. Потому что у батюшки его идея, ну, представьте себе, центр города, центр Петербурга. Здесь будут жить инокини, которые должны ограждаться от мира. И батюшка продумывает эту структуру, чтобы как можно меньше было соприкосновений. Он входит в детали проекта и создается такое удивительное здание, в котором совмещается все: кельи монашеские, трапезная, приемные для гостей прекрасные, да, вот если вы увидите каминный зал, храм вверху, чтобы не выходить за территорию, и достаточно большой келейный корпус. Здесь также и прачечная внутри, и кухня. Все внутри вот этого трехэтажного снаружи и пятиэтажного здания, если смотреть со двора. Точно такой же комплекс потом будет у него в Иоанновском монастыре. Вообще вот эта вот батюшкина идея, она уже была здесь воплощена вторично. Первый такой монастырь, вот с такой структурой, чтобы все было внутри, как здесь на Лешинском подворье, батюшка создал у себя на родине, в Суре. Если мы вспомним Иоанна Богословский монастырь, Сурский, если вы были в Суре, если нет, напомню, то сначала там был выстроен двухэтажный корпус, большой, длинный такой, сейчас там школа. Вот мы были когда в Суре, милостью Божией, в 99-м году. И точно так же, как здесь, только там двухэтажный корпус, но там такого масштаба нет, как в Петербурге. Там тоже все внутри. И кельи монашеские, и трапезная, и гостиная, и прачечная. И все к этому этажу примыкает домовый храм. И в честь кого? В честь Иоанна Богослова, опять же. Я хочу остановиться, что этот святой Иоанн Богослов для батюшки был, он, видимо, особенным святым, и у них была какая-то, знаете, наверное, таинственная какая-то связь. Вот это сейчас некоторые биографы, мы знаем, исследуют. Вы знаете, мы встречали такие удивительные вещи в письмах игумени Таисии к батюшке, где она, когда поздравляет батюшку с памятью Иоанна Богослова, она пишет такие строчки: «Дорогой батюшка, поздравляю вас с именинами». Нас это очень удивило, потому что, как мы знаем, Иоанн Кронштадтский родился в день памяти Иоанна Рыльского, и имя Иоанн ему было дано в честь Иоанна Рыльского. Но вот какая-то была, видимо, таинственная связь с святым Иоанном Богословом, потому что два храма, два монастыря, в которых он избирает название, и которое потом подтверждает архиерей, это Сурский монастырь, он выбрал там название храма в честь Иоанна Богослова, и Леушинское подворье, название храма в честь Иоанна Богослова, это был выбор Иоанна Кронштадтского. Да, кстати сказать, и Иоанновский монастырь не в честь Иоанна Богослова, но, как мы помним, главный храм апостольский, в честь собора 12 апостолов, в которые тоже входит Иоанн Богослов. То есть, вот, наверное, как вот говорят люди такие вот, да, вот старцы, что случайности в духовной жизни не бывает. Так вот и здесь. То есть, какая-то, видимо, у батюшки была вот таинственная такая вот связь и с этим апостолом, и со всеми апостолами. Почему-то он для женского монастыря выбирает именно название в честь апостолов. Вот это удивительный такой момент. Теперь здесь хочу я сказать еще раз, что в декабре 1994 года строительство этого здания, где мы сейчас находимся, трехэтажного, оно было закончено в целом. произошло освящение его, освящал его, конечно, владыка. Конечно, при освящении был батюшка Иоанн Кронштадтский и сестры, игуменья Таисия. Но еще до освящения этого здания, по воспоминаниям и по сохранившимся письменным источникам, которые мы встречали, батюшка здесь бывает очень часто. Он, то есть, видимо, следит за строительством этого здания. Бывают какие-то такие моменты, которые подчеркивали биографы. И когда, наконец, это здание осветили, радость была у него необыкновенная, потому что он, как и впоследствии, и потом вот я буду зачитывать какие-то кусочки из писем его к матушке Таисии, он очень любил быть здесь. Он называл это одним из своих любимых детищ духовных, вот это здание. Ну, потом свое любимое детище, конечно, был у него Иоанновский монастырь, в котором он вложил всю свою душу и в котором завещал себя похоронить. Но поскольку Левушинское подворье было годами нескольких раньше построено в Иоанновском монастыре, то это очень бережно у него было такое тонкое отношение к этому детищу своему Левушинскому монастырю, тем более игумене Таисия, одна из любимых его духовных дочерей. Здесь очень много связывало батюшку. Он очень любил здесь бывать, по воспоминаниям очевидцев, по многочисленным воспоминаниям. Очень любил здесь молиться. Ему было здесь, как бы мы сейчас сказали, как-то вот комфортно, видимо. Но и матушка, игуменья Таисия, зная батюшкины особенности, батюшки были свои особенности в жизни, как у каждого человека, тем более выдающегося, и она со своей стороны тоже создала ему здесь условия. Ведь это тоже не просто принять такого человека, который, когда входил в храм, поднимался по лестнице, то есть люди, чтобы вы понимали, стояли и на улице. Вот по письмам известно, что когда происходила здесь служба, особенно в последние годы, уже в 900-е, то или вход был по билетам, потому что невозможно было пустить, или люди стояли вот напротив, на крышах. Мы вот встречали такие описания, что люди стояли на крыше, когда батюшка приезжал сюда. Поэтому все было непросто. Здесь как раз была одна из служб, о которой потом писали. Я уже рассказывала где-то в каком-то моменте, что когда батюшка служил на престольный праздник, он не мог выйти из алтаря. И как он потом сказал эту известную фразу, была не обедня, а беда. То есть все выходы совершались в алтаре. И матушка, вот, возвращаясь к этому моменту, зная вот эту особенность, что она принимает такого человека, она должна была создать ему условия. Она создает ему условия. Она создает ему покои отдельные. Под алтарной частью, если Господь благоволит, сегодня да, мы покажем вам, она создает ему покои отдельные, с отдельным входом под алтарной частью. Туда входила и комната для отдыха его, и небольшая гостиная, где он мог попить чаю, отдохнуть, принять гостей. И более того, зная эту особенность батюшки, что ему бывает не выйти из храма и даже из алтаря, она делает такую вещь, которую потом, как вот некоторые биографы называют таким маленьким секретом Левушинского подворья. Она создает в одном из пределов, в левом пределе, который по виду, по внешнему, ничем не отличался от правого предела, который освящен в честь Варвары Великомученицы. Внешне это такой же иконостас, внешне это выглядит пределом, а на самом деле, как в документах написано, этот предел был фальшивый. Потому что прямо посреди алтаря вот этого предела сходит вниз лестница. В покое Иоанна Кронштадтского. Вот как придумала игуменья Таисия, чтобы батюшку вот так вот уберечь. То есть батюшка мог в любой момент войти и выйти беспрепятственно. Вот такой вот маленький секрет этого храма есть. И до сих пор это, ну, сейчас эта лестница воссоздана. Вот она была всегда. Вот. А внешне это выглядело такой предел. Вот такие вот были особенности. Батюшка здесь совершал литургии и часто говорил, как он пишет, такие вдохновенные проповеди. И в нескольких местах мы находили такие срочки, что народ теснился так во время проповеди, что он должен был вынужден уходить в алтарь. То есть вот то, о чем мы говорили. То есть невозможно было ему выйти нам вон. Вот так народ теснился, и все жаждали, как он пишет в одном из писем, вот этого слова. Он, конечно, сам воодушевлялся, вот, видя любовь вот эту людей, видя вот это вот стремление людей услышать это слово. Конечно, он сам воодушевлялся вот этим. Вот. Это очень часто у него здесь было. И ему действительно здесь было очень хорошо. Вот он испытывал здесь все время, вот как, ну вы видите по письмам, радостно пишите, что я имел счастье. Я благодарю тебя, что здесь служил. Вот эти часто-часто у него эти слова. В Ивановском это достаточно все сдержано. Он там более строже как бы так вот себя ведет. А здесь вот он воодушевлялся как-то. Вот ему было здесь, видимо, хорошо. Да, вот еще хочу сказать к моменту о том, что у батюшки была особенность такая своя, и матушка знает особенность, создала ему, как мы говорим, эти условия. У батюшки была особенность, он никогда нигде не оставался ночевать. Это очень было редко. Ну, в Иоанновском монастыре в поздние годы он, может быть, и хотел бы это делать, но в одном из писем он пишет, что очень сыро. Я не могу здесь ночевать, мне сыро. И вот только было два места в Петербурге, где он оставался ночевать. Это было удивительно для него. Он всегда возвращался в Кронштадт. Это была квартира его родных племянники Арнацких, Анюты, племянницы его, в которой в этой квартире он любил оставаться, на Песочной, и в более поздние годы. И второе место это было здесь. Это было Левушинское подворье, где батюшка приезжал на всеночную, где он служил всеночную, и где он оставался ночевать. Вот мало кто об этом знал, насколько батюшка любил. Поэтому он вот своим этим присутствием, наверное, вот действительно так осветил это все здание, потому что вот когда в прошлом году на престольный праздник, да, матушка, приезжал владыка Назарий, наместник Александра Невской лавры, владыка Кронштадтский, кстати, он это подчеркнул, он в своей проповеди сказал такие слова удивительные, что так часто здесь бывал Иоанн Кронштадтский, что, наверное, и стены стали святыми уже этого здания. Вот действительно, наверное, так, тем более, что батюшка здесь оставался. То есть он и ночью выходил молиться, и, конечно, это была вот такая вот у него была особенность. Здесь было несколько знаменательных таких событий, связанных и с Иоанном Кронштадтским, и, конечно, с игуменей Таисией, и даже исторические события такие вот были. Ну, одно из них, например, самое известное такое, это мы узнали из писем с игуменей Фомари Марджановой Ювеналии, да, которая тоже была духовной дочерью Иоанна Кронштадтского. Из ее записок мы узнали, что в 1894 году, буквально за месяц до освящения этого храма здесь, батюшка был здесь, уже, видимо, какие-то помещения функционировали, как бы мы сейчас сказали, они находились в трапезной и разговаривали с ней. И в этот момент кто-то постучал в трапезную, вот это в каминном зале, который у нас сейчас, вот, и ему подали телеграмму от синода о том, что он зачитал эту телеграмму, поэтому это стало известно, о том, что его вызывают, благословляют к умирающему императору Александру III в Ливаде. Эта телеграмма была получена как раз здесь. Да. Это мы увидели из записок игумени Фомари. Вот такое было событие историческое. Это была получена телеграмма здесь. Второе событие такое знаменательное для этого подворья. Это именно здесь состоялся постриг тоже одной из его любимых духовных дочерей, впоследствии игумени Иоанновского монастыря, матушки Ангелины. Здесь был рисофорный постриг в 900-е годы, а потом был позже и мантийный постриг. Я почему подчеркиваю именно про мантийный постриг? Потому что именно на этом постриге присутствовал батюшка Иоанн Кронштадтский и сказал ей очень сильное назидательное слово, которое, вы знаете, вот и для нас, как бы монахинь, до сих пор вот является таким вот, ну, как сказать, путеводным очень. Он сказал ей такие слова, он дал ей это имя Ангелина. Это Иоанн Кронштадтский выбрал это имя. И не по сербской святой Ангелине, а он ей дал это имя в честь ангельского чина. И день ангела у нее был в собор архистратига Михаила, когда все небесные силы, вот когда мы вспоминаем архангела всегда, вот Гавриила, Рафаила, всех. И он подчеркнул это все. И поэтому это для нас это очень знаменательное событие, которое произошло здесь. Вот в документах было написано, что 28 октября 1901 года в порядке особого исключения соизволения митрополита Санкт-Петербургского Антония Ватковского состоялся монашеский постриг в мантию. Монахине Ангелине было тогда 34 года. Совершил постриг в церкви святого апостола Иоанна Богослова Левшинского подворья архимандрит Никодим Кононов, смотритель Александра Невского духовного училища, впоследствии священномученик, убитый в 1921 году в сане епископа Белгородского. Дальше по документам. Постриг духовной дочери отца Иоанна Кронштадтского здесь, в Иоанно-Богословском подворье, был настоящим событием не только для нее, но и для всех присутствовавших здесь. Литургию в этот день совершал сам батюшка в сослужении 6 священников и 2 диаконов. Постриг ее состоялся во время малого входа. Отец Иоанн после пострига обратился к новопостриженной с напутственным словом. «Возлюбленная Господи, сестра Ангелина, приветствую тебя, о Господи, с принятием ангельского образа и с новым именем Ангелины. Да будет же твое житие в обители ангельское, отвергнись всех мирских и плотских пристрастий и предай сердце твое Господу. Помни, от чего ты отреклась, ты что примешь? Отреклась от лена, примешь нетление. Отреклась от приходящего, примешь вечные блага. Вот цель твоего нового образа жизни. Да живет же в тебе Господь, и ты в нем. Аминь. Слова дорогого батюшки Иоанна Кронштадтского стали благословением матушки Ангелины на всю ее жизнь. После этого монахиня Ангелина с крестом и зажженной свечой в руке стояла до конца литургии в подворье у царских врат под образом Спасителя и причастила здесь же святых тайн. В столичной газете за этот день, за эту дату, 28 октября 1901 года, сообщалось: это редкое духовное торжество, которое произошло в Иоанно-Богословском подворье Левушинского монастыря в Петербурге, произвело весьма сильное впечатление на богомольцев до тесноты, наполнивших храм. В конце литургии высокочтимый отец протоиерей Иоанн Сергиев обратился к народу с поучением на слова чтенного за литургией Евангелия: «Иго мое благо, бремя мое легко». После литургии в покоях настоятельницы Левушинского подворья была предложена монастырская трапеза духовенством, почетным гостям и благотворителям, а новопостриженная монахиня Ангелина осталась в церкви Иоанна Богослова, где по уставу монастырскому она должна пребывать несколько дней в молитве, богомыслии и чтении Слова Божьего. Дальше просто объясняется, что храм Левушинского подворья был намеренно выбран отцом Иоанном Кронштадтским в качестве места пострига своей духовной дочери, потому что именно настоятельница Левушинского монастыря игумени Таисия более 36 лет являлась преданной помощницей кронштадтского пастыря. Она и познакомила батюшку с Раменским, подарившим участок для подворья Сурского монастыря, и помогала батюшке в воспитании сурских сестер. Матушка же Ангелина была давно знакома с игумени Таисией, их связывало многолетние добрые отношения. Поэтому все не случайно. Это все вот я вам зачитывала прямо по документу. Вот один документ, вот описание, а второй вот прямо из газеты, вот эта вот сноска.
Почему там написано, что в виде особого исключения ее постригли?
Ну, по уставу Русской Православной Церкви в дореволюционное время, сейчас немножко изменилось, после рисофора нужно было бы, чтобы прошло не менее 3 лет до пострига в мантию.
А здесь?
А здесь прошло, по документам, чуть меньше года после пострига в рисофор. И поэтому в документах, в резолюции Антония Ватковского, митрополита Санкт-Петербургского-Ладожского, сказано, что в порядке особого исключения соизволяется монашеский постриг рисофорной послушницы Анны Сергеевой. За ее, видимо, такие труды она уже тогда работала по созданию своего монастыря и даже имела некоторые награды вот здесь вот. Она проходила послушание, и вот она заведовала ежедневной постройкой Сурского подворья. Это вот предваряя постриг.
Монастыря.
Да-да. Сначала же это было Сурское подворье, а потом это стало Иоанновским монастырем уже. Вот такая маленькая деталь просто. Вы знаете, у меня даже такое предположение родилось, что поскольку состоялся постриг здесь, а по канонам церкви то лицо, которое постригается в мантии, оно должно передаваться монахини или игумени, то есть, ну, как бы духовной матери. И вот то, что присутствовало игумени, то есть, ну, это предположение, потому что нигде никогда не указано, кто был игумени Ангелины, духовной мать, восприемница. А поскольку постриг состоялся здесь, присутствие, как мы сейчас прочли, игумени Таисии, то можно предположить, конечно, можно предположить, что, может быть, игумени Таисия была у нее постригальной матерью. Но это может быть только предположить.
Да, вот это интересное предположение.
Да, вот
мне оно кажется вполне обоснованным.
Вот такие были события значительные. Здесь батюшка встречался и с новомучениками, будущими исповедниками Русской Православной Церкви, и с ними сослужил. Мы знаем 2 или 3 сослужения здесь с ним. Ну, не говоря о философии Арнадском. День памяти, кстати, сегодня мы вспоминаем снова, потому что мы должны были читать это на трапезе сегодня. 30 ноября, по старому стилю, предположительная дата расстрела философа Арнадского. И вот в этот день мы сегодня с вами встречаемся, не случайно, наверное. По новому стилю это 12 ноября. Я тоже это только сегодня как бы увидела и тоже удивилась. То есть там разные есть предположения у исследователей о дате его расстрела. Кто-то говорит об августе, кто-то говорит чуть ли не о феврале. Но большинство как бы исследователей по документальных склоняется все-таки вот к этой дате сегодняшней. 12 ноября был расстрелян философ Арнадский сыновья. Мне вот я уже рассказывала когда-то, современно рада, не жить тоже у вас, как это происходило. И вот здесь, конечно, отец-философ Арнацкий, как старший брат Иоанна Арнацкого, который был здесь настоятелем. Опять же, по батюшкиному благословению, когда Иоанн женился на его племяннице Анюте, то батюшка попросил владыку, чтобы Иоанна Арнацкого руку положили и назначили именно сюда. Это была его инициатива, его просьба. Его просьбу его уважили. И старший брат, как мы знаем, Иоанн, это был философ Арнацкий. И он бывал здесь очень часто, сослужил с батюшкой. Очень много есть документов об этом. Другой владыка, очень известный новомученик, который здесь не раз был, и батюшка с ним здесь общался и служил, это был Андроник Никольский, пермский владыка, да, такой вот, которому пришлось мученическую кончину принести. Он очень был предан Иоанну Кронштадтскому, и он не раз служил в Левшинском подворье. Еще один владыка, новомученик, это, конечно, был Серафим Чичуков, известный. Естественно, он был здесь несколько раз, и тоже сослужил Иоанну Кронштадтскому, есть об этом документы, на Левшинском подворье. Еще один владыка, это был Владимир, конечно, Киевский, который тоже был здесь и тоже сослужил. Здесь бывали, очень батюшку почитали, как вот немножко отвлекусь, семья Константиновичей, вот великих князей. Да, Александра Иосифовна была преданной дочерью. Вот, и когда-нибудь мы коснемся этой темы, это отдельная тема. Вот я недавно об этом рассказывала, об этой семье и об этой связи с Иоанном Кронштадтским. Почему я об этом говорю? Потому что эта семья тоже бывала здесь часто. Более того, Александра Иосифовна и сын, теперь мы уже можем сказать, новомученик Иоанн Константинович, который, возможно, был священником, но диаконом он точно был, да, который был сброшен в шахту с Елизаветой Федоровной. Вот он вместе со своей бабушкой, они содействовали вот как раз созданию этого подворья. То есть была некоторая лепта здесь денежная. Вот как это не сказать? Иоанн Константинович и Александр Иосифович. Вот такие вот. Близкие родственники, конечно, были, безусловно. Они же все здесь были. Вот такие вот здесь вот интересные события. О том, что батюшка очень здесь любил служить, и часто это бывало, здесь очень много в письмах, сохранившихся его к матушке Таисе, где он очень часто цитирует. «Дорогая матушка, — пишет он ей, — дивно, божественно здесь у тебя. Мне было очень радостно служить в твоем подворском храме». Или в следующем году он пишет: «Дорогая неоцененная матушка Таисия, пишу тебе под самым живым впечатлением, совершенной мною у тебя на подворье литургии, и живого, восторженного в духе святом слова. Как хорошо в твоем храме! Спасибо тебе, родная, за твое подворье и за твое духовное дружество о Господе. Твой самолитвенник, протоиерей Иоанн Сергиев». И вот таких вот записей, ну, большое множество, скажем так, вот, рассыпанного в разных письмах к матушке. Сказать кратко вам о том,
об истории.
Как, об истории, да, и вот что связывало это подворье и батюшку. Поэтому для нас, конечно, здесь батюшка Иоанн Кронштадтский тоже является таким, да. Ну, мы игуменом называем Иоанна Богослова, но батюшка тоже наш покровитель, молитвенник, которого мы, естественно, поминаем ежедневно в своих монашеских правилах здесь. Вот просим его молитв о созидании этого всего здания, и, естественно, и внутреннего, и внешнего.
Чувствуется его молитвы о вас? Чувствуется,
да,
его
чувствуется
помощь?
Да, чувствуется. Когда у нас происходят какие-то события, то есть мы обращаемся за его помощью. И знаю рассказы и себе сказать, и других сестер, что очень быстро батюшка отзывается. Очень быстро отзывается. Слышит. Очень сильно слышит. Вот такая вот связь. Ну, это всегда было. Это и святые писали, что когда уходит такой молитвенник из жизни, то связь становится, как ни странно, еще более прочной. Она становится духовной. Поэтому утончается, поэтому, конечно, он слышит.
Мать Рафаила, скажите, пожалуйста, а что произошло с подворьем после того, как пришли к власти большевики, безбожная власть?
Как нам сейчас стало известно по архивным документам, случилось следующее. Сначала это здание еще существовало, как бы, то есть, но ввиду выходящих новых таких вот документов советской власти, которые они требовали, чтобы никаких монастырских вот зданий не было, одна из резолюций гласила о том, чтобы подворье было бы ликвидировано, но когда поступило прошение о том, что можно ли бы здесь существовать как приходской храм, на это было дано разрешение поначалу. И поэтому были собраны подписи, И это подворье стало существовать как приходской храм внешне. Но на самом деле, как нам стало известно, в 20-е годы, когда был закрыт сам Левшинский монастырь действующий, сестрам нужно было куда-то деться. И все, практически все, переехали сюда. Какое-то количество, не будем говорить, что все, какое-то количество переехало сюда. И здесь под видом приходского храма фактически действовало монашество, да, расцветало. То есть здесь фактически был монастырь действующий. Это все было вокруг священника Федора Оконева, который тоже сейчас, вот он не прославлен еще, но это последний батюшка, который был арестован и расстрелян. Это был настоятель. И вот он как раз в эти годы был здесь, Федор Оконев, который был женат на племяннице игумени Таисии, поэтому он был в родстве с игумени Таисии тоже. Вот Федор Оконев, да, протоиерей последний был. То есть если отец Иоанн Арнацкий был в Иоанновском монастыре в те годы, то Федор Оконев был здесь. И как раз вот он фактически был до, ну, почти до закрытия. Это было сначала, потом до 32 года. В 32 году это уже, конечно, стало совершенно быть невозможным здесь, вот это существование, потому что было очень много жалоб вокруг. И очень много было претендентов на это здание, как вот нам стало известно. То есть какие-то общественные организации очень хотели как бы здесь вот создаваться. И действительно, какой-то период до войны, как вот мы видим, в этом здании было сразу несколько общественных организаций. Мелкие такие различные, знаете, какие-то общественные организации. Почему я говорю с 1932 года? Потому что в 1932 году, когда прошла такая, знаете, как это в Петербурге называлось, это вот в одну ночь, когда было арестовано почти все священство и в основном монашеское. И вот как раз в те дни прошли обширные аресты, были арестованы все сестры, которые находились здесь. Все они претерпели гонения, кто-то был суслан, кроме Агния. Агния, которая была здесь, последняя настоятельница, ее отсюда взяли, вот как раз с Левшинского подворья. Она здесь жила, и она расстреляна. Вот. И она еще не канонизирована, да, вот и Федор Оконев. И сестры были арестованы. Поэтому вот вплоть до ареста как бы это все существовало здесь монашеская жизнь. Потом вот несколько организаций. Единственное, вот во время войны, вот, как-то мы не можем пока понять, что как бы это здание как использовалось. Ну, не госпиталь, не храм. Здесь вот по документам был детский сад. Вот потом он был эвакуирован. А после войны, ну, где-то уже вот с 50-х, 60-х годов, здесь стал психоневрологический диспансер. Образовался он здесь, и который уже был до образования общины. Как раз образовалась вот община в 98-м году, и мы не так давно об этом узнали, то есть мы об этом не знали. То есть эти люди приехали к нам сначала в августе вот этого года, 2018-го, сюда, на Левшинское подворье. Эти люди, оказывается, сейчас очень разрознены, вот эта первая община. Александр Русанов, он в Перми, а они были первые учредители этой общины, первые вот создатели. Они к нам приехали в августе, сколько человек, около 20 человек, да, их, по-моему, это вот эти представители. И потом мы их пригласили вот сейчас на престольный праздник Иоанна Богослова, который прошел у нас вот осенью. И им как раз исполнилось 20 лет. Вот они, 98-го года, вот они начинали, они были первые. Вот у нас сейчас стоит здесь, где часовня внизу, вот, стоит огромный стенд, подготовленный ими как раз, где фотографии, где очень интересный текст, вот как это все начиналось, вот, и что было дальше, какие были инициативы у этой группы, какие были совместные поездки, какие были служения здесь в этом храме. Это все как раз вот сейчас к 20-летию. И мы поэтому торжественно отмечали вот это вот, и они приезжали. То есть мы уделили им очень большое внимание, конечно, этой группе, этой общине. Но для нас тоже это был такой приятный такой праздничный сюрприз, скажем так.
А чем живет подворье сегодня?
Сегодня мы, поскольку у нас такая немножко необычность структуры этого здания, да, то есть мы находимся в центре Петербурга, мы не где-то в лесу, не в Скиту, не в Левушино, а в центре большого, громадного города. Вот. А иноческая жизнь должна существовать. И у нас, конечно, поэтому, наверное, такое немножко направление просветительское. Здесь, собственно, и у этой первой общины, вот Иоанна Богословского 20 лет назад, они как бы, видимо, сразу задали вот немножко этот тон. То есть вот эти заветы матушки Таисии, да, вот, которая была настоятельница Левшинского монастыря и, естественно, этого подворья. Вот,
а сейчас кто настоятельница этого подворья?
Сейчас у нас старшая сестра, наша начальница, монахиня Ефросинья. И священноначале поручила вот такой достаточно сложный сейчас период, вот этот вот начинательный период созидания здесь иноческой жизни. Это всегда самый сложный период создания. Вот, тем более, как еще раз подчеркиваю, в таком сложном месте в центре города, где все непросто. И где был до этого тоже приход, который занимался такой очень сильной просветительской миссионерской деятельностью, это мы никак не можем. Здесь был очень сильный священник, протоиерей Геннадий Беловолов. Он тоже большую часть жизни отдал для прославления имени этого святого, да. И поэтому, вот, спасибо Господи, вот это Левшинское подворье, которое он получил после общины Иоанна Богословского, которую мы сейчас вспоминали, 20-летие, он получил этот храм. И сразу они на базе этой общины приняли вот это вот миссионерское направление, как оно должно было быть. Здесь проходили иоанновские чтения. Не все, но проходили иоанновские чтения. Здесь проходили вечера, которые были связаны с памятью игумени Таисии, естественно, с памятью батюшки Иоанна Кронштадтского. В первых чтениях мы с Тамарой Ивановной Арнацкой тоже принимали участие. И начинали вместе кронштадтский пастырь, первый альманах, который мы начинали с отцом Геннадием Беловоловым. И здесь происходили вот эти вечера, на которых объединялись люди, исследователи, историки, биографы. Не только из России приезжавшие, а из Канады, потому что очень много оказалось исследователей в Канаде, в Соединенных Штатах, естественно, в Сербии, потому что туда был вывезен весь фонд общества Иоанна Кронштадтского. И Сурский там был, в Сербии и в Чехии. Поэтому вот оттуда очень много приезжал в первые годы.
Мать Рафаила, всем, конечно, интересно, с какого момента началась здесь монашеская жизнь? Потому что это все-таки подворье монастырское, да, здесь же монашеская жизнь. Сколько сейчас насельницы, чем занимаются сейчас сестры этого подворья?
Сейчас у нас вот 8 человек, да, вот насельниц вместе с матушкой нашей, монахиней Ефросиньей. Монашеская жизнь, наверное, по сути дела, до этого мы говорим о том, что это была приходская жизнь. Все-таки здесь был очень сильный приход, да. Мы говорим сейчас о монашеской жизни. Монашеская жизнь, наверное, началась с приходом, с назначением сюда старшей сестры, монахини Ефросиньи, потому что в монашеской жизни все начинается со структуры, с правильной, да, вот с построения. Поэтому и стали появляться первые насельницы. То есть здесь 3 или 4 сестры, которые пострижены здесь. Здесь прошли уже первые постриги. С 2016 года по благословению правящего архиерея владыки Варсонофия здесь при приходском храме Иоанна Богослова официально зарегистрировано сестричество Иоанна Таисинское. Иначе называется монашеская община. То есть, и стали происходить первые постриги. И у нас с приходом матушки начало как бы выстраиваться вот структура нашей монашеской жизни. Мы должны были уйти от приходской жизни. То есть нам нужно начать было жизнь по-монашески. То есть мы начали совершать свои монашеские правила. Естественно, мы должны были повернуть немножко момент богослужения, то есть все люди привыкли к приходской жизни, а богослужение в приходском храме немножко отличается от богослужения в монастырском храме. И вот как раз сейчас вот у нас происходит вот это постепенное вот такой вот поворот на полнокровную монашескую жизнь. То есть мы ввели какие-то вещи, которые до этого не существовали. Мы ввели чтение на трапезе, как полагается в монастыре, да, ввели вот эти монашеские правила, которые до этого не происходили, потому что это был приходской храм. Но единственное, что мы сохранили, как бы, и не вот, приходской жизни, это взяли направление вот это вот тоже просветительское, потому что все связано с именем Иоанна Кронштадтского здесь, да, вот мы уже до этого говорили, и с именем игумени Таисии. Поэтому, продолжая эти традиции, мы, хоть у нас и совсем немного сестер, у нас же здесь еще и музей, келья самого Иоанна Кронштадтского, ну, как бы так номинально выбран, да, и музей келья игумени Таисии, в котором находятся вещи, их личные, собранные за эти все годы, книги. И мы проводим, то есть у нас как бы и паломническая здесь деятельность, естественно, развилась. Мы никуда от этого не можем уйти, потому что приезжают люди сюда, большие группы, и мы должны людям показывать, рассказывать. Далее мы стали проводить, чтобы не ушла вот эта вот память, что здесь был Иоанн Кронштадтский, что это хотят услышать очень много людей. Было предложено вот матушке проводить цикл тематических бесед о жизни, деятельности Иоанна Кронштадтского и людей, которые были близки ему. Вот таким образом мы начали проводить вот эти беседы. То есть сначала это были беседы просто об Иоанне Кронштадтском, вот сейчас я их начала проводить. А потом из этого как бы выросли уже и дальше беседы, на которые мы стали приглашать родственников Иоанна Кронштадтского, Галину Николаевну.
Шпякина.
Да, Шпякина. Потом мы стали приглашать людей, которые ну так или иначе были связаны, да, с деятельностью. Арнацких, конечно, вот недавно прошла беседа про Арнацких. И то есть круг расширяется. То есть мы вот здесь занимаемся как бы вот и такой деятельностью, миссионерской, помимо монашеской сукупы жизни, мы занимаемся еще и просветительской деятельностью. Все это вот особенность вот этой структуры нашей, потому что мы и в центре города, и у нас вот такие вот созидатели, основатели. Чтобы это никуда не ушло, мы начали немножечко развивать как бы издательскую сейчас деятельность. Мы создали маленькие буклетики об истории. Вот сейчас мы открыли маленькую страничку в интернете даже, где понемножечку даем какой-то материал и архивный, и просветительский, и просто о нашей монашеской жизни. Вот у нас происходят какие-то свои монашеские маленькие события. Вот совсем недавно у нас было такое для нас событие, достаточно важное. У нас появилась послушница, до этого здесь вот были только постриги, у нас не было послушниц. И вот совсем недавно на престольный праздник в своем сестричестве одели в первой одежде девушку, трудницу. Сейчас она у нас послушница Марина. Вот это для нас такое событие. То есть у нас ведется летопись нашей жизни здесь, в монашеской. Мы ведем летопись такую вот. Вот то, что на сегодняшний момент.
Какая-то связь с самим Люшинским монастырем, ну хотя с тем местом, где он
конечно.
Был, у вас сохранилось, и в чем выражаются ваши поездки?
Конечно, да? Конечно. Регулярно мы ездим в Люшино. Вот в этом году мы ездили 2 или 3 раза. В этом году у нас было даже такое значимое событие. Мы написали для Люшинского монастыря огромную такую икону с предстоящими. То есть Матерь Божия в Люшинскую, а здесь с вами никто же на «вы», ее называют иначе Левшинской, а внизу предстоящие мать Таисия и Иоанн Кронштадтский. Вот эту огромную икону мы отвезли туда, участвовали в богослужениях, участвовали, конечно, там в каких-то беседах, происходили миссионерские такие вот беседы. Вот и так вот мы 2 или 3 раза в году ездим. И они нас приглашают туда, и к нам матушка Кирилла приезжает с сестрами регулярно на престольный праздник. Вот она была сейчас на Иоанна Богослова с сестрами. Вот тоже сказала здесь замечательное слово. Она сказала такие удивительные слова. «Дорогие мои люшане», сказала она. Это было для всех так радостно, потому что все-таки мы как бы уже немножко другие, да, вот мы, у нас другая структура. Но тем не менее, вот она подчеркнула вот эту связь. «Дорогие мои люшане», сказала она. Конечно, мы поддержим связь, потому что мы историческое Левшинское подворье, как значится в бумагах, как значится в наименовании нашего здания.
Ну, говорят, что это оно с недавнего времени стало так называться, а до этого оно называлось Богословское.
Да, да, до этого оно называлось Иоанна Богословское подворье. И даже Иоанн Кронштадтский, когда подписывал письма матушке Таисии, вот он писал ей Иоанна Богословское подворье в Санкт-Петербурге, отправляя письма, да, по названию храма. Еще такой важный момент, что мы сейчас возобновили, так скажем, отношения с вот самым известным содружеством, обществом памяти игумени Таисии, которое занимается как раз популяризацией вот трудов игумени Таисии, которое самое крупное, это вот у них издательство. Сейчас вот труды их увенчались тем последний вот год, что они создали 3 тома. 3 тома с тех сочинений игумени Таисии, куда вошли все ее сочинения, но максимально известные, как бы, начиная от стихотворений, кончая уставом Левшинского монастыря. То есть там и духовные произведения, и письма, и устав, и все ее произведения туда. Вот. И мы как раз с ними, ну, нельзя сказать, что сотрудничаем, но вот так в дружественных сейчас отношениях, потому что тема одна, и они нас тоже приглашали на них какие-то памяти, связанные с игумени Таисии, и мы их приглашали. Вот, то есть вот такое вот содружество у нас сейчас с ними. Для нас это тоже очень важно, потому что они максимально, вот из всех известных таких издательств, они максимально занимаются игумени Таисии. Что касается продолжения наших отношений с тем издательством, в котором я работала, «Отчедом», то мы тоже дальше продолжаем, потому что мы сейчас заказали переиздание от нас записок Игумени Таисии. Это будет новое переиздание. Мы выбрали тот формат, который мы сами хотели. То есть мы продолжаем, и в дальнейшем мы предполагаем, что мы тоже будем, наверное, продолжать, потому что остались в издательстве мои подготовленные книги по Иоанну Кронштадтскому. Вот у нас еще такая возникла совсем вот буквально недавно традиция, такое начинание, что вот у нас молодежный хор, их инициатива была, они разучили, написали как бы музыку на слова Игумени Таисии и начали ее исполнять. То есть в конце литургии, после отпуста, когда мы уже все идем к кресту, вдруг совсем недавно зазвучала песня, которая всех остановила, все остановились. Это была песня в исполнении молодежного хора, очень красиво, на стихи Игумени Таисии. То есть вот такое вот возникло начинание у нас, что очень было приятно и неожиданно для всех. Вот. Ну, надеемся, что, наверное, и дальше, может быть, это будет разучивание песен и исполнение.
Дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами побывали на Леушинском Иоанно-Богословском подворье в Санкт-Петербурге. Напоминаю, что подворье было основано игуменей Таисией и святым праведным Иоанном Кронштадтским, ее духовным отцом. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова.
Святый праведный отче Иоанне Кронштадтский, пастырь дивный, скорый помощниче и милостивый предстателю, вознося славословие триединому Богу, ты молитвенно взывал, имя тебе любовь, не отвергни меня заблуждающегося, имя тебе сила, укрепи меня изнемогающего и падающего. Имя тебе свет, просвети душу мою, помраченную житейскими страстями. Имя тебе мир, умири мятущуюся душу мою. Имя тебе милость, не приставай миловать меня. Ныне благодарная твоему предстательству всероссийская паства молится тебе. Христо именитый, праведный, угодничий Божий, любовью Твоею позори нас грешных и немощных, сподоби нас принести достойные плоды покаяния и неосужденно причащатися святых Христовых тайн. Силой Твоею веру в нас укрепи, в молитве поддержи, недуги и болезни исцели, от напасти врагов невидимых и видимых избави. Светом лика Твоего служителей и предстоятелей алтаря Христова на святые подвиги пастырского делания подвигни, младенцем воспитание даруй, юность настави, старость поддержи, святыни храмов и святые обители озари, умири чудотворче и провидниче преизряднейший народы страны нашей, благодатью и даром Святого Духа, избави от междоусобной брани, расточенные собери, преященные обрати, и совокупи святей соборней и апостольской церкви. Милостью Твоей супружество в мире единомыслию соблюди, монашествующим дела твоих преспияние и благословение даруй, малодушным утеши, страждущих от духов нечистых свободи, в нуждах и обстояниях сущих, помилуй, и всех нас на путь спасения настави, во Христе живый, Отче наш Иоанне, приведи нас к невечернему свету жизни вечния, да сподобимся с Тобой вечного блаженства, хвалящие и превозносящие Бога во веки веков.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. А ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой. Природа и зверей, и птиц роднит, и людям о любви своей напомнит. Один и тот же пилигрим-родник, и праведника, и меня напоит. Березы плачут от людей лихих, о людях добрых думая, наверно. Но тень берез и для сажавших их, и для того, кто им же режет вены. А птицы, птицы, только прочь зима, уже летят, кричат в полете быстром. Тому, кто смотрит, шапки поснимал. Тому, кто подпускает их на выстрел. Природа, мать, прими меня к себе. Готов тебе я послужить с любовью, но не звездой, глядящею с небес, глотком воды для путника любого. О доброте бессмысленны слова, коль дальше слов не двинулся ни разу. А ветерок меня поцеловал, целует где-то хворого проказой.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.